Глава 3. Завтрак оказался не лучше и не хуже тех, которые я стряпал себе сам. Ел я чисто механически, прихлебывал кактусовый чай, лениво жевал кашу, приглядываясь к сидевшим по соседству. Тут их было человек 30. Все жевали крайне старательно и увлеченно, а я перебирал их взглядом, чувствуя, как во мне растет отчаяние. Во-первых, все они казались безнадежно тупыми, совсем как мой сосед. Я, конечно, понимаю, что преступный мир должен включать в себя и людей не шибко умных, да и просто идиотов. Но ведь не только же их. Должны же, черт возьми, тут быть и другие. Во-вторых, все они были не старше 20 лет. Где же матерые мужики? Или преступность — это что-то вроде грехов молодости, которые легко устраняются специальной корректировкой? Нет, что-то тут не так. Они, похоже, все как один неудачники. Неудачники и неумехи. Да зная не свое дело, не сидели бы. Не вписались в жизнь и только нагадили себе же. Придется мне использовать их. Это ясно как дважды два. Если мне у них учиться нечему, то, по крайней мере, они могут навести меня на тех, у кого поучиться можно. Через них я выйду на тех, кто на свободе, на неуловимых профессионалов. А мне именно это и надо. Вычислить нужного мне среди этой толпы унылых болванов не составило труда. Небольшая группка собралась вокруг крепкого парня с перебитым носом и шрамами на лице. Казалось, даже надзиратели стараются держаться от него подальше. Так и на прогулке. Никто не подходил к нему близко. Все держались поодаль. «А кто это?» — спросил я Вилли, который, сгорбившись, сидел рядом со мной на лавке, интенсивно ковыряя в носу. Он долго и энергично моргал, пока, наконец, не уловил суть вопроса. А сообразив, в отчаянии всплеснул руками. «Осторожней с ним! Держись подальше! Это же Стинджер-убийца! Так мне сказали, и я в это верю! Первый по Гасилову! Лучше не связывайся!» Уже хоть что-то. Про Гасилова я, конечно, слыхивал, но сам не видел ни разу, поскольку жил недалеко от города. В нашей округе было слишком много полиции, и этим у нас не занимались. Гасилова — это противозаконная забава, довольно крутая, популярная в глухих фермерских поселках. Зимой, когда свинобразы стоят в стойлах и урожай в амбарах, аграрии маются от безделья. Руки у них, понятное дело, чешутся. Тут Гасилова и происходит. Это так. В поселок приходит чужак и бросает вызов местному силачу. Поединки обыкновенно происходят в амбаре на отшибе. Женщины не допускаются, зато допускается изрядная выпивка, делаются ставки, и пошло-поехало. Схватка кончается только тогда, когда один из двоих уже не в состоянии подняться. Развлеченица не для чистоплюев слюнтяев. Славное мужское дело. Так значит, Стинджер тут специалист? Что ж, любопытно, надо сойтись с ним поближе. Это оказалось несложно. Думаю, я мог бы просто подойти к нему и заговорить, но мое сознание все еще было отравлено скверными видиками, которые я смотрел за поем. Большинство из них было о нравах преступного мира, и оттуда, собственно, я и содрал свою эскападу. Тем не менее, идея была вовсе не так плоха. Собственно, об этом можно судить и по результату. Итак, насвистывая, я прогуливался по дворику. Потом, как бы невзначай, оказался рядом со Стинджером и его подручными. Один из шестерых взглянул на меня хмуро, и я как бы поспешно отошел, чтобы вернуться, когда шестерка отойдет.
«Ты Стинджер!»
— громко прошептал я, оказавшись рядом с ним и глядя в сторону. Судя по дальнейшему, он в своей жизни смотрел те же видики, что и я.
«Да. А кому это интересно?»
«Мне! Я только что сюда попал! Меня просили передать тебе кое-чего!»
«Валяй!»
Не здесь. Тут могут услышать. Лучше наедине.
Он подозрительно взглянул на меня, нахмурив густые брови. Но я, видать, его заинтриговал. Он что-то буркнул своим парням и отошел в сторону. Они остались на месте, но глядели мне в спину, когда я пошел за ним. Мы пересекли двор и подошли к лавочке. Двух мужиков с нее как ветром сдуло. Я сел рядом с ним, и он еще раз смерил меня презрительным взглядом.
«Ну, валяй, малый, сообщи-ка мне что-нибудь приятное».
«Это тебе», — сказал я, толкнув по скамейке в его сторону 20-долларовую монету. «Это от меня. Мне нужна твоя помощь, и я за нее заплачу. У меня еще есть чем». Он фыркнул, но быстренько схватил монетку и сунул в карман.
«Я благотворительностью не занимаюсь», — сообщил он, «и помогаю только одному человеку. Себе. Понял? Можешь проваливать».
«Погоди, мне нужен человек для побега. Примерно через неделю, а?» На этот раз он слушал внимательнее, повернулся и прямо взглянул мне в глаза, холодно и уверенно.
«Я шуток не люблю», — произнес он и схватил меня за запястье.
Вывернул руку, это было больно. Вывернуться-то я мог легко, но не стал.
«Это не шутка. Через 8 дней мне нужно быть на воле. Я там буду. И ты тоже, если захочешь. Решай».
Он помедлил, изучая меня, и отпустил руку. Я принялся массировать запястье, дожидаясь ответа. Было видно, что он обдумывает мои слова, приходя к решению.
«Ты знаешь, за что я сел?» — спросил он наконец.
«Кое-чего слышал».
«Если тебе сказали, что я кокнул одного типа, то это так. Знаешь, совсем случайно. Головка у него была слабенькой, треснула. Это уже оформили было как несчастный случай, да только другой тип проиграл на этой ставке кучу денег. Должен был заплатить мне на следующий день, а вместо этого пошел в участок, потому что так выходило намного дешевле. А теперь меня собираются отправить в госпиталь Лиги и вправить мне там мозги. Тут мне сказали, что потом мне уже никогда не захочется драться. Не нравится мне это».
Пока он говорил, его кулаки сжимались и разжимались, и я понял, что драка для него — это жизнь. Единственное, что он умеет и любит делать. Отнимут у него это. Как ему потом жить? Я ощутил острый приступ жалости, но ничем ее не выказал.
«Ты действительно можешь отсюда выбраться?» — спросил он совершенно серьезно.
«Могу».
«Я с тобой. Понимаю, ты хочешь мне помочь не просто так. За так в этом мире ничего никто не сделает. Я сделаю для тебя все, малыш. В конце концов, они меня опять схватят, если ищут всерьез. Спрятаться невозможно, но я хочу успеть. Хочу потолковать с тем пареньком, что засунул меня сюда. Он мне жизнь притушил, так я его загашу».